Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 августа. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Георгий Буфт, главный редактор журнала «Русский мир.ру». Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, значит, можно звонить по телефону, можно писать через смс-портал, +7 925 48 94 8, можно писать через телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот», но сразу предупрежу, могут быть определенные проблемы, потому что у нас есть сегодня технические проблемы с интернетом, с телефоном пока все нормально. Георгий Георгиевич, вот в эти минуты Путин и Эрдоган встречаются. После всего, что произошло, чего ждать от этой встречи? Ради чего она проводится?
Ради восстановления отношений.
Но что такое восстановление отношений? То, что происходило предыдущие там несколько недель, это не оно? Будет еще что-то?
Ну, тут путч помог, который не удался. Если бы не путч, они бы, может быть, медленнее восстанавливались. А сейчас, после того, как Эрдоган рассорился, не до конца, конечно, но довольно сильно, и с Америкой, и с Европой, Европейским Союзом, конечно, ему нужно союзничество России. Ну, такое партнерство, скажем как. Мы не союзники, конечно. Вот. Ну, и это хороший момент для того, чтобы нам вспомнить о своих интересах в регионе. Все-таки Турция – это второй покупатель нашего газа после Евросоюза.
Да.
Вот, он 55% там составляет рынка потребления. По нефтепродуктам 15%, по углю 40% мы занимаем. Вот. Потом интересен по-прежнему турецкий поток со всех точек зрения. Интересен он «Газпрому» как проект прокладки труб по дну моря. Это интересная вещь, она такая инвестиционно емкая. Вот. Интересна была бы вторая нитка этого трубопровода, которая преимущественно работала бы на Европу. Вот. В принципе, турецкие овощи, а по помидорам они занимали более 50% импортных помидоров всех. Не всех, а импортных. Вот. По лимонам тоже, по цитрусовым тоже существенные очень объемы. Это снизило бы цены на нашем продовольственном рынке осенью, после того, как пройдут наши. А потом все равно ведь азербайджанцы как бы заменили турок, и просто идет наценка.
Нет, ну просто насколько доверять можно Эрдогану, учитывая вот эту последнюю историю?
Вообще доверять никому нельзя. Путин и так никому не доверяет. Он своему правительству, я думаю, не очень доверяет, правильно? А уж Эрдогану-то тем более, и спиной к нему поворачиваться не будет, а то вдруг опять нож в спину, понимаете? Но в то же время воспользоваться моментом можно. Это такой сложный, конечно, союзник. Союзник себе на уме. Он исламист, конечно, мягкий. И что он там будет дальше в Сирии вытворять, тоже большой вопрос. Но в Сирии он сейчас пока ничего не будет вытворять в краткосрочном плане, потому что большая часть тех сил, которых поддерживала Турция, братья-мусульмане и же с ними, ну, разные итерации братьев-мусульман, они либо пошли к откровенным таким террористам, либо просто сдались властям и перешли на их сторону. Поэтому там особенно некого поддерживать ему. Но Башар Асад он свергнуть по-прежнему хочет. Может быть, он передумает его свергать.
А история с базой Хмеймим тогда, она же явно с этим как-то связана.
История с базой Хмеймим, она связана, но, тем не менее, с Турцией сейчас больше возможностей даже договориться, чем до сбитого самолета по Сирии. Потому что, в общем, Эрдоган там проиграл, и как человек, у которого есть хотя бы остатки мозга, он должен это признать. Но какие-то дивиденды он может оттуда получить, от нас, и с нашей помощью. И, может быть, как-то вдруг он там с Асадом опять помирится, например. Они же были вообще друзья большие.
Но мы именно сейчас говорим, а Хмеймим будет наш, бессрочно и надолго.
Ну, вот внесли в ту самую...
Нет, просто про знаки тут один за другим люди спрашивают.
На ратификацию.
Это же знак какой-то.
Да, конечно, конечно.
А место встречи Питер – это какой-то намек, в чем-то подвох 879-й спрашивает?
Да нет, Путин просто любит Питер. Понимаете, восточного правителя, который хочет стать султаном путем изменения конституции, нашему византийскому правителю лучше, конечно, принимать в имперской обстановке, Константиновский дворец, понимаете, вот это все
помпезности. Ну, вот 692-й прямо так и формулирует вопрос. Да. То есть султан приехал на поклон султан... к белому царю,
нет, султан пишет. Приехал не на поклон к белому царю, они друг друга стоят. Это, в общем, разговор таких... Это не отношение подчиненного и какого-то младшего брата и старшего брата. У Турции есть своя сила. Она довольно мощная. Это региональное влияние по-прежнему. Это тюркоязычный мир. Возьмите наш Татарстан. Да, они же и не прекращали с турками особых отношений. Просто об этом никто особенно не говорил. Да, чартеры летали из Татарстана. Вот.
Зачем Эрдоган к нам приехал? Один за другим люди пишут. Он будет просить прощения или нет? Вот с этим-то как быть? Потому что настроение это никуда не девается.
Не надо в таких случаях. Он все уже, что он мог, он сделал.
Но сегодня написали, что даже слово «извините» на русском написал.
Не надо его унижать, загонять в угол и сделать из него, значит, какую-то публичную порку ему устраивать. Это не улучшает отношения. Мы получили свои извинения. Не надо дать возможность ему сохранить лицо, если ты хочешь иметь его в качестве партнера, потому что если ты его унизишь, он запомнит это, озлобится, и надо быть где-то великодушным в таких случаях.
Это в большой политике. А вот в обществе, смотрите, люди один за другим пишут, но ведь как? Получается, что мы забыли про самолет, забыли про человека.
Ну, хорошо, я задам обществу такой вопрос. Если завтра, ну, конечно, кто-то откажется от моего такого предложения, завтра вам придут и скажут, мы вам дарим, вот Турция делает такой промоушен, дарит вам путевку на всю вашу семью на неделю в 5-звездочном отеле, все включено. Езжайте, пожалуйста, посмотрите. Ничего вам не надо платить, все будет за вас сделано. Поедут?
Скорее всего, скажут, что нет.
Кто-то, конечно, принципиально откажется. А другие, в том числе из тех, кто сюда пишет, зачем, почему и так далее.
То есть только помидорами отделался, вот, пожалуйста,
понимаете, мы в холодную войну с турками, у нас было довольно много инцидентов с самолетами в том числе. Их избивали. И мы сбивали. Вот. И были у нас очень поганые отношения с турками, когда там военные правили в холодную войну. Но ни одна ссора не бывает вечной, как ни одна война, она тоже не бывает вечной, даже 30-летняя или 100-летняя, они все заканчиваются миром, понимаете? Поэтому, ну, хорошо, сколько можно ссориться с турками из-за сбитого самолета? 10 лет, 15, 20.
Хорошо, замирились с Турцией. Соответственно, тут ведь возникает история с Арменией, о чем пишет Алексей Врач.
Да.
Получается, что таким образом мы еще дальше уходим от Армении. Армения на нас и так свестная и обижена.
Никуда мы от Армении не уходим. Вот. Зато Турция может как-то... Вернее, Азербайджан может как-то помочь договариваться с Турцией. Турция поможет договариваться с Азербайджаном. Карабахский конфликт, он еще на долгие годы. Вот. И нам, вот если так цинично рассуждать, у нас нет вариантов сейчас, которые мы можем навязать той и другой стороне. Но нам интересно присутствовать там в качестве арбитра. Вот, когда армяне и азербайджанцы в очередной раз там сцепятся...
Но армяне претендуют на большее.
Ну, мало кто на что претендует. Может быть, мы весной 14-го года тоже на что-то претендовали на Восточной Украине, понимаете? И что? Мало ли кто на что претендует.
Хорошо, но вот эти настроения, которые явно появились в Армении 2016 года, настроение «мы пошли к вам, мы надеялись на большее, а вы смотрите, чего делаете», эти настроения нам не важны.
А что они хотят? Они хотят, чтобы мы им отдали Карабах?
Мы не знаем, что они хотят.
Мы не можем им отдать Карабах. Это чужая территория.
Они говорят о том, что Россия оказалась недостаточно дружественна Армении.
Россия достаточно дружественна Армении. Если посмотреть на наши экономические связи с Арменией, они достаточно обширны. Значит, сотрудничество энергетическое с Арменией тоже достаточно обширно. Армения, в общем, имеет довольно благоприятный статус, как наш торговый партнер.
Ну, тогда как объяснить настроение в армянском обществе?
Настроение во всяком обществе, они, понимаете, даже Америку, которая многим дает деньги просто так и помогает им, да, ее тоже не любят. И говорят, ах, вы поганцы такие, что же вы нам деньги даете? Вот.
Все-таки 508-й требует объяснить...
Сверхдержавы вообще не любят, великие державы не любят тоже. Великие региональные державы, которые мы в настоящий момент по факту являемся, тоже не любят. Кто нас любит?
Все-таки 508-й требует...
Белоруссия наверняка нас кто-то не любит тоже.
Кто-то?
Ну, кто-то не любит из населения, если спросить, а что вот Россия большая такая, почему она нам бензин бесплатно не поставляет?
508-й спрашивает, все-таки возвращаясь к истории с самолетом, где грань? Где грань, что мы готовы забыть, а что нельзя забыть, потому что забыть будет слишком?
Нацистская Германия, вторгшись в 1941 году, в результате войны с ней у нас погибло около 30 миллионов человек. И? Что значит забыть? Мы же помним. Но у нас есть дипломатические отношения. Были с ГДР, с ФРГ были. И сейчас с Германией были довольно дружественные отношения до последнего времени. В политике, увы, всегда так. Нет ничего вечного, вечных обид не бывает. А, понимаете, если вы будете сидеть в углу и дуться, как мышь на крупу, то на обиженных воду возят, как известно. Это тоже одна из поговорок Владимира Владимировича Путина. Вот. А Турция и разыграть турецкую карту к своим интересам, что нам, отказаться от вот этого колоссального газового рынка, перекрыть им газ, не получать от них валюту, значит, не строить там атомную электростанцию, сделавшись монополистом, что довольно редкое по нынешним нашим временам для Росатома на внешнем рынке удача. Редкое, просто я бы сказал, уникальное. Европа нас прессингует. Европа нас прессингует по поставкам газа. Ну, хорошо. Продажи «Газпрома» в Европе падают. Падали до последнего времени. А Турция предоставляет этот рынок. Почему мы должны от него отказываться?
Хорошо, Германия...
Турецкие строители, которых сейчас здесь около 10 тысяч, по-моему, осталось еще, они, в общем, оказывают нам важные услуги, если уж мы взялись проводить этот чертов чемпионат мира по футболу, то вот мы без них, понимаете, не можем построить стадионы. Хотя сейчас напишут десятки СМС о том, что надо давать, значит, рабочие места нашим россиянам.
Понимаете, надо, но...
Собянин вон всю Москву перерыл без помощи россиян. И на первое место по налоговому поступлению вышли, значит, налоги с гастарбайтеров в Москве. Поэтому чего уж там? Чего уж там на турок-то сетовать?
И все-таки Германия не считает, что отношения между Москвой и Анкарой могут создать альтернативу партнерству в рамках НАТО. Это слова, вообще-то, не какого-нибудь журналиста в каком-нибудь издании. Глава МИД ФРГ Штайнмайер.
Ну, конечно, Турция из НАТО не выйдет так вот, здрасте, просто так. Не выйдет она из НАТО сейчас, конечно, ей там по-прежнему интересно. Это, для турок это тоже сложная игра. А они тоже разыгрывают российскую карту, как мы разыгрываем турецкую. Но, понимаете, нам, у нас на Западе антироссийские санкции, значит, ссориться еще, продолжать ссориться с, на юге. Лучше всегда разговаривать.
Нет, мы договорились на юге. Вот почему вспоминают Европу, в том числе и наши слушатели. Ну, договорились мы на юге, а потом Европа, с которой юг тоже, в общем, как бы работает в рамках европейских структур, а потом Европа скажет, а как-то с газом зря вы договорились. У нас же санкции.
Там есть варианты, согласно которым, не будем сейчас вдаваться в эти подробности, когда там, в принципе, можно заручиться поддержкой стран, которые будут его покупать. Там есть вариант с турецким потоком. И
хорошо.
Турция будет выступать продавцом его, как выступать в роли хаба, например. Там уже и Греция говорит о том, что она, может быть, рассмотрит этот вариант. И болгары что-то тоже решили вдруг передумать, понимаете, может быть. Поэтому всякие варианты есть. И на Балканах там довольно благоприятные отношения ко всему этому газовому потоку. Потом, понимаете, то есть турецкому потоку. Потом его же гробили когда? Его же гробили на фоне, так сказать, вот всех этих украинских расприй. А Европа тоже не хочет с нами вечно ссориться, как и мы с турками, понимаете? Она вот от Украины уже подустала чуток, видя, что там происходит, и как они выполняют свою часть Минских соглашений. Поэтому рано или поздно Европа созреет до того, чтобы, ну, не надо же сохранять вечно эти антироссийские санкции. И опять будут такие же СМС писать Ангели Меркель на вашем радио. Значит, что же ты, Меркель, поганка такая, простила Путину вторжение в суверенную
Украину?
Или где-нибудь
Украину. На немецком радио. Хорошо, 692-й, про разные варианты. Турции могут быть интересны, допустим, то, что мы называем общий евразийский рынок, таможенный союз, БРИКС, ШОС, вот это что-нибудь?
Мы сейчас вообще на обочине. Турция может быть интересна.
Вместе с БРИКС мы на обочине?
Какой БРИКС, что там? Там из этих стран БРИКС только Индия находится на подъеме, все остальные в глубокой, так и вот такой вот, как бы это выразиться помягче.
Ну, то есть, когда люди говорят, там уже союз, ШОС, БРИКС, вы говорите, нет, это все обычно.
Значит, Китай проводит свою интеграционную политику, и мы там тоже на обочине. У китайского шелкового пути он прошел мимо нас, если кто не заметил, но прошел через наших партнеров по Евразийскому союзу. Вот, и как-то вскочить в какой-то хотя бы интеграционный поезд, мы, естественно, не в транс-тихоокеанском партнерстве, мы не в трансатлантическом партнерстве, мы, в общем, холодно довольно воспринимаемся как экономический карлик Китаем с его великим новым шелковым пути, поэтому надо использовать какие-то возможности.
Про то, как мы используем возможности, вот Алексей Врач пишет. Мой коллега из Еревана, возвращаемся опять к Армении, прослышав про визит Эрдогана в Россию, говорит со мной, пишет Алексей, примерно так же, как другой человек, мой друг из Киева. И вот в этой связи он пишет, мы вот в этой роли арбитра, может быть, что-то не то делаем, пытаясь вот так найти общий язык, потому что в результате Ереван станет таким же, как Киев.
Мы приняли закон о признании геноцида армян. Вот, ну, во-первых, можно за это хотя бы сказать спасибо, но вот, как известно, оказанная услуга, она ничего не стоит. Поэтому сколько, значит, друзей не корми, им все время будет мало. И они будут говорить, что и этого мало, и того мало, и вы рассорьтесь со всем миром, и, значит, посадите Армению вообще на российский бюджет вместе с Южной Осетией, например. И нам будет тогда хорошо. И все равно скажут, что мало, потому что вы все равно такие сякие и эдакие. Ну, как это...
Но это проблема самопостановки нашей?
Это проблема, значит, позиционирования России как положительно воспринимаемой силы хотя бы даже в ближайшем окружении. Это должен быть хороший пиар у нашего хомячка, медвежонка.
Это должен быть хороший пиар или много денег?
И денег тоже, конечно.
А без этого никак?
И денег, и программы.
Вот это штука, за которую всегда надо много платить.
Ну, надо что-то платить, потому что мы вот критикуем...
Что-то и много, это разные вещи.
Ну, сколько-то надо платить. Мы же критикуем, вот, значит, американцев, зато они поддерживают всякие НКО там по всему миру и так далее. Но, тем не менее, это вот один из пунктов укрепления связи на уровне элит. Другое важное направление, это, конечно, высшее образование. Раньше в Советском Союзе к нам приезжали учиться многие будущие вожди, так сказать, вот, из Египта, например, из той же Сирии. Вот как в Сирии у нас сложились такие отношения? Исторически сложились очень давно, потому что много очень и связей семейных чисто. Да?
Денег
вот
давали, прощали долги, нет?
Да мы много кому прощали долги, но далеко не все, кому мы простили долги. Тут вот кто-то посчитал, Путин простил долги за 3 срока свои, президента, на 130 миллиардов долларов. Вот, а поэтому, ну, далеко не все нас облизывают со всех сторон, и особенно в интимных местах, правильно ведь? Вот, я даже не помню, кто нас особенно за эти прощенные долги так уж облизывает. Вот мы Каддафи простили долг прямо перед самым его свержением, дай бог ему там оказаться там, где он сейчас находится. Вот, а поэтому, значит, так что благодарность нежди, оказанная услуга ничего не стоит.
А то, что происходит...
А вот создавать НКО, поддерживать НКО, там, работать...
Там,
через,
у них.
У них, конечно, через соотечественников. Russia Today та же самая, да, информационное вещание. Много есть всяких каналов. Мы довольно плохо пока это делаем.
Вот мы это должны делать для того, чтобы показать, какие мы хорошие, или показать, что у них тоже есть проблемы?
Это мы должны делать для того, чтобы когда мы соберемся, например, приватизировать или купить, например, какой-нибудь НПЗ в Литве... Мажикей, да? Много лет назад была история. Или, значит, поучаствовать в приватизации аэропорта в Будапеште. Да, в Будапеште. Вот. Или, например, купить, как Мордашов хотел купить одну крупную сталелитейную компанию в Европе, да? Нам бы не строили козью морду и говори, пошел вон отсюда. А вот на основе всех этих контактов, создаваемых как бульон на элитарном уровне, мы бы могли бы более успешно лоббировать...
Но этот бульон, он же должен вариться много десятилетий.
Конечно, нужно разговаривать с людьми в этих всяких поганых советах Европы, там, во всяких комиссиях.
Паралимпийских комитетах?
Паралимпийских других комитетах тоже, конечно. Мутко с Жуковым, если уж вы затронули тему, которая начинается на букву О, олимпийская, да, они профукали все, что можно было профукать с ноября месяца, когда разразился скандал в легкой атлетике допинговый. Все. Понимаете? Потому что они out of touch, out of mind, как поется в известной песне, понимаете? Не умеют разговаривать. Я, я все время срываюсь на какие-то нецензурные слова. Значит, проиграли все, что можно было проиграть. Они, значит, рассорились с англичанами, которые приехали тут допинг-пробы. Почему? Вот
которые должны были проверить.
Они проверяли, они пытались проверить. Они пытались проверить, а потом написали доклад абсолютно позорный для нас. Скрываются там это, больше 100 человек не нашли, их прятали по военным городкам. Значит, еще что-то не давали. Ну, то же самое, что было в осенне.
Подождите, подождите. Говорите, вы что, не слышали, как люди обычно комментируют вот эти олимпийские истории? Они говорят, люди там что-то бездоказательно написали, фамилии не названы, нас за это отстраняют, других не отстраняют. А вы говорите, сами виноваты?
Есть две части в этой истории. Одна часть – это, конечно, предвзятость по отношению к России есть, имеется. Она большая. Это первая часть. Поставим здесь точку. Вторая часть. Вторая часть – это абсолютно непрофессионализм, полная некомпетенция вот этих международных наших спортивных чиновников Мутко, Жукова и всей их гоп-компании, которые проиграли коммуникацию с теми, с кем надо было разговаривать.
Вот, а что теперь это делать?
Например,
ну, они проиграли, ладно.
Ну, проиграли, что? Нас снять с работы, к чертовой мать. Поставить, например, Фетисова туда, который как рыба в воде в этих всех международных всяких структурах. Понимаете, с ними надо работать. Не тогда уже орать, что нас обидели, когда тебя уже
обидели. Ну, нас же обидели теперь уже.
Так сейчас уж поздно кричать-то после драки, елки.
Нет, ну хорошо, вот Виталий говорит, почему Мутко и Жуков не валят лес в Сибири? Вот Виталию так нужно, чтобы их наказали. Ну, неважно.
Ну, хотя бы уволить. Это же плохо. Плохой сигнал, человек не справился.
Но на паралимпиаде паралимпийцы уже не выступят.
Мутко сегодня выдвинули опять, значит, в
РФС.
В РФС, да. Опять
изберут. Он не против, кстати.
Против него комиссия ФИФА завела разбирательство в этике поведения. Понимаете, там есть конкретные фамилии, чей допинг он прикрывал. Ты докажи, значит, что это неправда. Для начала. Вот я думаю, что разбирательство комиссии ФИФА будет для Мутко не очень благоприятно. Значит, его потребуют снять с поста председателя РФС.
А у нас скоро чемпионат мира.
А если он не снимется с поста РФС, нас лишат чемпионата мира автоматом, и мы опять тогда будем вопить, что нас обидели. Это вот такой вот
трехходовый компедант. Но мы же обычно не думаем, что будет завтра.
Надо же просчитывать ходы-то вперед. А не назад.
Ну, давайте хотя бы назад. На сегодня просчитывать
ход. Что было сделано с ноября для того, чтобы, значит, пролоббировать интересы наших легкоатлетов, которые могли поехать на Олимпийские игры в Рио. Просто этим надо было заниматься. Не подписывать с, значит, федерацией в январе месяце соглашение о том, что, значит, спортивный арбитраж в Лозанне – это конечный, значит, пункт разбора. Не подписывать соглашение с Международной легкоатлетической федерацией о том, что
А если мы не подпишем, будет самоизоляция.
Будет коллективная ответственность. Надо было переговоры вести. Надо было привлекать Смирнова, которого вытащили из нафталина, 81-летнего, который в этом Олимпийском комитете...
Последний год он уже почетный член.
Он же знает их всех. Да. Он же лучше говорит. Там надо по-английски разговаривать. Понимаете, не так, как Мутко. А надо говорить по-английски, ланчевать, как вот Фетисов тот же самый, который...
Фетисов одним из первых уехал в свое время на Запад играть. Также сбежит, я так понимаю,
Алексей
Игоревич.
Именно потому, что он уехал на Запад играть, он в отличных отношениях со всеми канадскими функционерами спортивными, которые задают первые роли во всех этих, значит, извиняюсь, гребаных вот этих агентств.
Виталий
в том числе в ВАДА.
И все-таки вы видите в этом скандале уши
Вашингтона? Фетисов баллотировался в состав ВАДА. Мы же его сами туда не дали. Понимаете, наши медаки не подготовили вовремя нужные документы. Ну, это же история.
Это как вы как-то про медработников так примерно
абсолютно,
говорите.
Абсолютно
Вашингтона
просто провальная история бюрократии.
Уши Вашингтона есть в этой истории?
Конечно, есть. Ну, конечно, если ты сам подставляешься, почему тебя не толкнуть-то? Ну, толкнули, ясно, что толкнули.
Ну, хорошо, толкнули.
Нет? А почему нет? Но надо было...
Поломали все наши игрушки, как пишет 654-й. Да, написали в песочницу.
Написали в
песочницу. Что делаем?
А сейчас будет до конца года разбирательство длиться и после вот Олимпийских игр. Там же подвисли целый ряд соревнований под эгидой МОК. Понимаете? А когда Каничкину, которая попалась на допинге, назначают в государственную структуру, на доказанном допинге попалась, на доказанном, когда ее назначают в государственную структуру воспитывать спортивную молодежь, это как будет воспринято? Она великая спортсменка, у нее там...
А почему мы должны оглядываться на кого-то? Она великая спортсменка.
Не должны, Саша, не должны, тогда не надо пенять. Тогда до свидания зимние игры в Южной Корее, до свидания чемпионат мира по футболу. И не надо ни на кого оглядываться, мы гордые, но маленькая, значит, экономическая держава.
Георгий Бовт, главный редактор журнала «Русский мир.ру», это программа «Пиджаки», прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 9 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – главный редактор журнала «Русский мир.ру», политолог Георгий Бовт. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. И телеграм «Говорит МСК-бот». А вот именно этому пользователю надо писать, а не на номер, как это было прежде. Алексей Врач, значит, ему вот не нравится ваша идея насчет Фетисова. А, плохие, ну, плохо, мол, говорили о Фетисове. Тихонов плохо говорил о Фетисове. Ну, теперь уж не спросишь, но все-таки. Его партнеры по команде. В общем, Фетисов недостаточно хорош для того, чтобы вот его...
Я не слышал, что говорил Тихонов о Фетисове. В главе Госкомспорта он был вполне себе результативен. Вот, с точки зрения связей в международном мире, вот этом спортивном, у него хорошие связи, его надо было в любом случае подключать, надо было раньше подключать Смирнова, Виталия, которого сейчас только подключили, значит, прежнего нашего представителя МОК, ну, как-то все поздно, понимаете? Надо было с англичанами работать по-другому.
Хорошо, но не работали.
Мы же в свое время поддерживали вот этого Себастьяна Коя на пост главы Легкоатлетической Федерации Международной, да?
Вообще у нас с ним в истории много пересечений.
Да. Почему? Проходит профайлинг, да? Вот, а Бубку мы, Сергея не поддержали, а он шел. Значит, а почему не поддержали? А он единственный, кто за нас там дрался в результате. А его не поддержали в свое время. А он, тем не менее, все равно защищал наших легкоатлетов, потому что у него украинский паспорт.
В любом случае, все, о чем вы говорите, даже если...
Сейчас уже поздно.
Ну, или уроки, как работа над будущими.
На будущее.
Хорошо.
Значит, Мутко не может вести вот эти... Если мы хотим их вести, конечно, можно всех послать на... Вот туда вот.
И провести Паралимпиаду в Крыму.
Да, провести Паралимпиаду в Крыму свою, и там, может, белорусы подъедут еще. Вот, например, или болгары, отстраненные тяжелоатлеты с казахстанцами. Вот, например, значит, и все, тогда и не париться, а всех остальных послать. Но это выбор такой позиции. А если мы хотим не посылать, да, тогда надо других переговорщиков, смену вот этой команды и такой запуск, ресет, как сейчас говорят.
Но людей все-таки, я возвращаюсь к судьбе конкретных людей, да? Вот конкретные паралимпийцы, которые готовились
жалко
к Паралимпиаде.
Очень, выглядит. Это выглядит, знаете...
И ничего не сделаешь уже.
Ну, тут тоже, а что сделаешь? Я не думаю. Паралимпийский комитет... Понимаете, вот это решение, оно могло быть... Вот мы проскочили благодаря тому, что, значит, Томас Бах, видимо, пошел по самому мягкому пути, которым он мог политически пойти внутри МОК.
Ну, он и сам это теперь объясняет. Он говорит, а в Паралимпийском комитете так не смогли.
Отдавили-то его, да, давили его сильно. А кто должен был работать с Паралимпийским комитетом, как мы работали с Томасом Бахом? Вопрос. Наверное, надо было с ним тоже так же работать.
Нет, а просто...
И ведь не то, что ему там Путин в конверте деньги давал. Не было этого. Просто встречаешься, разговариваешь, смотришь в глаза, контакты, покушали, выпили, значит, разъехались, показали объекты, значит, вот мы здесь готовимся. И у тебя уже как-то есть личная какая-то контакт на личном уровне, какая-то химия происходит, понимаете, как у Путина с Бушем в свое время было, вот,
смотрите,
а с Обамой нет.
Я уж не понимаю, о ком это пишет 276-й?
Томас Бах – это председатель Олимпийского комитета.
Он пишет, надо было, то есть, по вашему предложению, надо было в свое время голосовать за того, кто покрывает нарушения?
Ну, вот вы говорите... Нет, почему? Бубка разве покрывает нарушения?
Не знаю, поэтому вот 276-й говорит... Ну, то есть, опять же, мы возвращаемся к тому, где вот этот вот водораздел.
Нет.
На это мы пойдем, а на это мы пойти не можем.
Мы же сами, понимаете, вот еще в чем провал. Мы же сами предложили, чтобы отстранить всех российских легкоатлетов, кто когда-либо был... Это мы записали сами. Нас никто за язык, за руку и за другие части тела не тянул. Это предложение Жукова было. Понимаете?
Жуков не предложил отстранить также людей из других команд. В этом проблема. Ну, ведь теперь это говорят там, именно в этом проблема.
Видимо, в какой-то момент там у них что-то ёкнуло, они решили все слить. Ну и слили в результате. А можно было пойти, ну, бодаться надо было, торговаться, переговариваться, вот хорошо. Значит, и когда-то англичане приехали, кого-то пришлось бы сдать, например, кто на допинге попался. Но не надо было им в морду тыкать палкой-то. Зачем? Ведь ясно же,
7-3,
что
7-3, 94,
не самые 8. Наши большие друзья приехали нас проверять, понимаете? А мы думали, да нет, рассосется, подумаешь.
А вот эта вот история рассосется, об этом, кстати, несколько человек уже написали. А не рассосется?
Если мы будем себя так же вести, то не рассосется, и просто не поедем на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею.
7-3-7-3-94-8, я попрошу вас надеть наушники, слушаем
надо
вас.
Надо решать вопрос.
Да, здравствуйте.
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 Вы знаете, я смотрела как-то телешоу, и там Жуков дал указ, ну, как совет учителю геодезического института найти себе еще одну работу. То есть у самого Жукова 6 работ, не меньше, наверное, поэтому ему некогда заниматься.
Я думаю, что он на основной своей работе неплохо получает.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Мое отношение к этому... Спортивный комитет бы сказал бы, не нужна нам ваша Олимпиада, и все бы. Ну. А то что-то мы очень стараемся, всем все доказываем, а получается как-то все наоборот.
Нет, ну, во-первых, мы стараемся, да, но доказываем плохо, если уж пытаемся доказать. Можно было вести себя и жестче, я подчеркиваю, и умнее. Просто до последнего момента тянули, до мая месяца. Вот, а тут случился обвал. Значит, англичане написали доклад провальный. Родченков опять дал свое интервью. Вот подбор кадров и расстановка. Вот его же Мутко выбирал-то на эту должность. Подбирал, да? Человека, на которого было уголовное дело. Его просто на крюк подсадили, значит, на...
Ну, специалист-то хороший. Ну, так говорили.
Единственный, что ли? Ну, Родченков специалист. Ну... Что, других не было? Кроме как он и его сестра, которая тоже была под уголовным делом по обвинению в распространении незапрещенных препаратов. И этих людей поставили на московскую антидопинговую лабораторию. То есть его поставили, когда ей дали условный приговор, а его подсадили на уголовное дело и прекратили под что? Вопрос.
Алексей Врач продолжает про Фетисова. Это не детские разборки, плохо, хорошо, кто-то говорил о Фетисове. Фетисов не производит впечатление патриота. Тогда было такое время, там было лучше, здесь менее хлебно. Именно он Тихонова оскорбил, настаивает Алексей Врач, да и своих коллег, которые тренера тогда поддерживали. А Мутко более корректен, даже на английском.
Просто он его плохо знает.
Еще тут, кстати, это тоже важно, потому что у нас порой в спорах одна фамилия, другая фамилия. Тихонов, пишет кто-то из наших слушателей, по убийству. Это другой Тихонов.
Это да. Был биатлонист.
Да. Вот, 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, поэтому давайте не путать все-таки. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, а будьте любезны, соедините в эфир.
Вы уже в эфире.
А, в эфире, да?
Да.
Я хотел вас, уважаемый ведущий, сказать, что с Паралимпиадой сделать-то очень просто необходимо. Нужно обратиться к дружественным государствам, чтобы они тоже объявили бойкот этим прихвостням.
А сколько таких государств?
Ну, дорогой мой, это уже господину Путину надо знать, сколько государств. Это во-первых.
Но так? Они есть.
А?
Они есть, такие государства.
Вот, и обратиться к ним, чтобы они бойкот объявили. А нам, в свою очередь, объявить, сделать параллельную Олимпиаду.
Вот.
Ну, в 80-м году так и было, когда нам объявили бойкот, а мы потом в 84-м объявили тоже бойкот. Вот, но тогда был Варшавский договор, Совет экономической взаимопомощи, страны социалистической ориентации, и там довольно много приехало. Себастьян Коэ, кстати, приезжал на Московскую Олимпиаду, которую бойкотировала Великобритания.
Из Германии 285.
Никто не поддержит, просто это будет вот...
А почему? Ну, тогда хоть кто-то поддержал, хотя тоже я помню, что речь шла о том, что, мол, плохо поддержали.
Во-первых, у нас нет союзников таких. Во-вторых, у нас нет такого политического влияния, чтобы заставить и экономического тоже, чтобы заставить кого-то с нами солидаризироваться. В-третьих, официальная позиция нашего государства, и президент Путин об этом тоже говорил, мы против бойкота Олимпийских игр. Вот это спорт должен быть вне политики. А за паралимпийцев очень обидно, потому что они вообще, я хотел закончить эту мысль, они вообще, конечно, в докладе того же Макларина, они проходили совсем там краем, можно сказать, там всего 35 человек было.
Ну, теперь говорят 45.
Ну, хорошо, 35-45.
10 подвезли вечером.
Не принципиально все-таки, 35 или 45, да? А, эту проблему надо было решать на уровне лоббизма, постепенно, заранее, готовясь к этому удару. Вот. А, и, конечно...
Они говорят, что это грандиозная проблема, а вы говорите, ну, лоббизмом можно было бы даже эту проблему решить.
Слушайте, значит, бразильская антидопинговая лаборатория вернули лицензию, которой она была лишена накануне Олимпийских игр. Ребята, ну, все-таки ведь давайте честно смотреть друг другу в глаза и говорить, что спорт у нас все-таки не вне политики, а в политике он. И там есть масса политических решений. Масса политических решений. И эти вопросы, вот эти часть ангажированности, антироссийской направленности, предвзятости надо было решать кулуарными лоббистскими средствами. И заранее.
И все-таки на уровне...
Вот... Говоря с ними, блин, значит, на английском языке.
From our hearts.
From my heart, да.
Да, и все-таки мы проглотим. Ипатий, вот опять же, Турция, теперь Паралимпиада, мы все проглотим. Будем думать о том, что будет потом. А сейчас
мы признаем, что есть нарушение в допинге или нет. Если это две позиции разные, надо выбрать какую-то одну. Нельзя, значит, сначала признавать, ехать туда и говорить, хорошо, мы будем решать, как Путин же говорит, да, мы будем бороться с допингом серьезно. Проблема эта есть. Она общая там для мирового спорта и так далее. Есть проблемы? Есть.
Общая для мирового спорта общая есть. Для мирового спорта, государственной, да, системы нет, да, доказательств.
Государственной системы доказательств, значит, с нашей точки зрения нет, с их точки зрения есть. Вот это надо разногласие как-то их сближать. Значит, и вторая позиция. Пошли все к чертовой матери. Мы святые, чистые, нас отстранили незаконно, поэтому мы не будем участвовать вообще ни в каких соревнованиях и проводить их тоже не будем. Но позиция-то, МОК, она такая, что до 31 декабря нужно решить, что делать с замороженными соревнованиями на нашей территории. Их там несколько чемпионатов сразу. И потом вот встанет вопрос об этих зимних играх опять же.
Ну, вот по вашим-то ощущениям, футбольный чемпионат у нас все-таки состоится или мы строим стадионы зря?
Ну, пока больше шансов, что состоится. Но как пойдет дело, понимаете? Вот нельзя говорить, что спорт не политика. Он внутри политики. Вот если бы сейчас продолжалась война на Украине, я бы точно сказал, что никакого футбольного чемпионата здесь не состоится.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что у нас очень плохо работает юридическая система.
О, точно, вот. Да. Так, хорошая мысль. Потому, да.
Смотрите, у американцев там буквально защищает каждого, любого, и на одного по несколько человек даже. А у нас все брошено куда-то, я не знаю.
Конечно, да, отлично. Спасибо, что вы это сказали, я сам забыл. Да, надо было заниматься и лозаннским этим арбитражем с осени прошлого года. В общей юрисдикции подавать иски, оспаривать принцип коллективной ответственности, под которым мы, опять же, сами подписались. Нас никто не тянул подписываться под этим принципом коллективной ответственности спортсменов. Сами подписались, сами, собственными ручками написали там свои подписи. Зачем? Значит, это то же самое, как с делом ЮКОСа в Гааге. Когда сначала, хотел бы я знать все-таки фамилию человека, который посоветовал туда идти и судиться с ними на 50 миллиардов долларов, я вообще не понимаю, как мы отползли. Это еще вскроется,
нет,
может быть.
Нет, но как-то же отползли.
Чудом.
Так а почему здесь это нельзя организовать?
Будет стоить больших денег, и в конце концов этим займутся. Но мы же всегда же, пока жареный петух не клюнет в одно место, мы же спим на печи.
Но зато еще переплатим.
Зато переплатим, да, потом заплатим трижды, четырежды. Понимаете, когда уже 30 декабря он скажет, ребят, ну что, вы ничего не сделали.
Вот, давай, вот заплатим трижды, четырежды. Просто я хотел бы тему поменять.
Чего ж бежать в Лозанну, когда уже Олимпиада началась?
Ну да.
Раньше надо было ехать.
Заплатим трижды, четырежды, я вот к чему. тут у нас же закон Яровой уже действует, а некоторые говорят, что мы заплатим трижды или четырежды за мобильную связь, когда в полном объеме будет действовать закон Яровой. А фонд общественного мнения проводит опросы, и выясняется, что 61% граждан России даже знать не знает об этом.
Да, 60%. А я думаю, что 100% граждан России понятия не имели о законе о капитальном ремонте, о том, что с них будут брать по 15 рублей в Москве за квадратный метр. А когда платежка пришла, они сказали: «О, а это что такое?»
Ну, то есть Мутко ведет себя как обычный гражданин Российской Федерации.
Абсолютно, абсолютно.
И что будет с этим законом Яровой на самом деле?
Когда закон Яровой будет применяться в том виде, в котором он будет применяться, а может быть даже и не буквально так, как он написан, люди увидят, что, значит, их интернет-провайдер подорожал, что никаких 4G, 5G и там 8G у них в сотовой связи нету, что связь плохая.
Но у них-то не будет Лозаннского суда.
Не будет, нет, не будет. Заплатят. Заплатят.
Качество, ну вот как это объяснить?
Качеством заплатят. А потом начнут чесать репу, говорят: «А что-то?» Да не, ну а что? Бог дал, Бог взял.
А, в этом смысле?
Да, конечно, такая судьба у нас. Сейчас платишь 500 рублей в месяц за телефон, будешь платить 3000. Ну, что же так? Ну, да, да, сатрапы, гады.
Но результат этого закона будет так, как его описывали хотя бы?
Нет, не будет. Нет, он технически безграмотен. Просто технически безграмотен. Никто в мире не хранит...
Да, мы только что говорили о том, что у нас юристов в спорте не хватает.
А у нас со специалистами этот закон вообще никто не обсуждал. Его написали люди преклонного возраста, руководящие Советом Безопасности. Они вот так понимают интернет. Они считают, что нужно все скопировать. Вот ваши фотографии тещи, ваши собачки, обезьянки у вас на плече в сочинском каком-нибудь зоопарке. Понимаете, и все это хранить годами. Никто этого не делает. Значит, еще несколько лет назад, а темпы там колоссальные движения технологий, да, было выяснено, что на 95% можно установить точность, личность данного конкретного абонента, пользователя и так далее и тому подобное, только по метаданным. Только по метаданным. Без всяких разговоров, без скрытия его писем, без всего вообще. Узнать, кто этот человек. Дальше анализируешь кластер, с кем он общается, в какое время, продолжительность разговоров, география разговоров, география его перемещений и так далее и тому подобное. Ну, то же самое, как Google какой-нибудь анализирует ваш... Он же не скрывает ваши письма, понимаете? Он метаданные анализирует ваши. Когда вы пишете там еще водяной насос там для этого, и у вас потом за 3 месяца идет реклама на ваш компьютер. Она только вам идет, потому что эти метаданные уловлены. Он ваших писем не читал, а они хотят хранить все письма. Ну, это же идиоты просто. Понимаете, технически безграмотные люди.
Ну, тогда, с другой стороны, логично не реагировать на подобное.
Американцы не хранят разговоров.
Нет, подождите. Тогда логично не реагировать на подобное. Ну, вот вы только что...
Так как... нет, почему? Нет, они в законе буквально написано, надо хранить разговоры. Ну, вот да. Записать вот то, что мы сейчас тут наболтали, и на сервер туда вывесить. Причем
в любом случае
у американцев
хранится.
За это платят государство, они там стоят где-то в Айовской пустыне, а у нас будете вы платить. Там за счет государства происходит хранение метаданных.
Почему это никого не волнует?
У нас вообще людей вообще ничего не волнует. Вообще ничего не волнует у нас людей. Я говорю, закон о капремонте, который в жировках у каждого приходит каждый месяц, он же тоже не волновал до поры времени.
А сейчас, он и сейчас никого не волнует. Платит, да и все.
Да, платят, так будут и платить, и дальше все. Ну, так будут платить.
Нашим людям любое подорожание...
Ну, цены же уже, они мировые, на продовольствие, на все. У нас электричество уже в отдельных регионах, она европейский уровень имеет, тарифы.
Слушайте, кто знает. Пишет, у нас народ все узнает с телевизора, а про пакет Яровой там не рассказали.
Безразличие людей заканчивается в их кошельках, в конечном итоге.
Ну как же оно заканчивается, если мы только что выяснили, про ЖКХ всех устраивает.
Они за это просто платят. Если ты безразличен, тебя и доят как корову бесправную. Ну что, будешь платить дороже, будешь жить беднее. Все. Где есть контроль снизу за, так сказать, властями, там, операторами и прочее, конкуренция, там люди живут богаче. Это такая банальность, я не знаю, мы уже 30 лет обсуждаем.
Нет, подождите, ну вот про банальность тоже не все так просто, ведь, как кажется, во всяком случае. Вот сегодня в США 50 самых высокопоставленных республиканских функционеров, ну там же вроде как выборы, да?
Да, выборы,
там же
да.
Снизу контроль, да? И вот в результате этого контроля вроде как Трамп. Ну, высока вероятность. И вот уже, пожалуйста, 50 функционеров подписали, что кандидат что не обладает необходимым характером и опытом. Ну, то есть...
Борьба идет, конечно, давление. Трамп проигрывает прессу американскую, мейнстрим. Проигрывает. Он элита американской большей части против него, конечно. Если он выиграет за счет белых работяг, мужиков.
Ну, вряд ли он выиграет.
Но это же, я лично не очень верю, что он выиграет.
Ну, вот, собственно, об этом же и разговор о жировках. Бессмысленно участвовать в этом, ты все равно не добьешься даже в Америке.
Ну, во-первых, не все так просто. Во-вторых, значит, в Америке гораздо больше вопросов, касающихся людей, решает не Трамп президент, и не Хиллари Клинтон президент. Они ведь в основном по части внешней политики в основном. Бюджет вырабатывается в Конгрессе. Вот представь себе целиком, его никакой Минфин не пишет. Его пишут внутри Конгресса. Все законопроекты и просчитываются там же.
У нас закон Яровая написал, так говорят.
Реформа закона... Да не писала она его. А, значит, его написали в Совбезе. Эксперты. Значит, реформа Обамы здравоохранения, это прописанный по регламентам, по всему там текст шириной и глубиной больше 1000 страниц. У нас так закон вообще не могут написать в парламенте. Там не могут написать ни один закон, до конца его просчитать. Я читал обоснование финансовое закона Яровой. Оно состоит из одной фразы. Бюджетных выплат не потребуется. Все.
Ну, действительно, а зачем им считать чужие деньги?
Это же дилетантский подход. Так в детском саду инструкцию о питании не напишут, понимаете? Это нужно было просчитать. А во что это обойдется экономике? А во что это обойдется повышение тарифов? А косвенно, как это скажется на доходах населения? Ну, принят, но его никто не считал. Наш парламент не по этой части, понимаете? Ну, так вот, возвращаясь к Америке, все эти вопросы решаются на уровне Конгресса, особенно местных штатов. Особенно местных штатов. И местного самоуправления. И местного самоуправления. Понимаете? Местное самоуправление решает вопросы, значит, высоты зданий, выделения, значит, этих самых земель под строительство, разрешения на строительство. Конкретный муниципальный депутат, которых выбирают люди, и которые перед ними отчитываются.
Нас-то интересует...
Замена бордюров, плитки и так далее.
А нас интересует только президент, только первое лицо.
А у нас только президент решает пролет мухи от Бреста до Владивостока.
Ладно, нас больше лично даже интересует их. 165-й вас спрашивает, вы за кого, за Трамп или за Клинтон?
Мне Трамп нравится больше. Мне Трамп нравится больше, Клинтон лживо, фальшиво, абсолютная стерва просто. Ну, просто, не знаю, она лживо до кончика ногтей. Трамп, конечно, он такой демагог, он такой популист, может, с ним вообще нахлебаемся, потому что он малопредсказуем, но, тем не менее, вот он мне более симпатичен.
Георгий Бовт, это была программа «Пиджаки», я благодарю вас.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки.